Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Ну вот мы в прошлый раз говорили о невезучих президентах, о тех, кому хронически не везло во время их президентских сроков, а сегодня, конечно же, поговорим наоборот, о везунчиках. Вот есть такое понятие, как тефлоновый президент, и я думаю, что наша российская аудитория хорошо знает, что такое прозвище в свое время закрепилось за Владимиром Путиным. Тефлоновый президент, к которому ничего не прилипает, все ему сходит с рук, но, в общем-то, к сожалению, как мы видим, во многом и продолжает сходить ему с рук. Может быть, где-то дыры в тефлоне появились, но по-прежнему все еще держится это покрытие. А были ли в истории США тефлоновые президенты?
Ну, для начала термин американский, да, то есть в 1983 году он появился, известно, кто его придумал, и термин относился к Рональду Рейгану, и тефлонового назвал политик-демократ, то есть политический противник Рейгана. Говорил, что вот при таком количестве скандалов никакой бы другой президент не выжил, а Рейган вот выживает совершенно успешно. Но вот сейчас, конечно, все рекорды побил это супертефлоновый Дональд Трамп. Все-таки 2 импичмента, там, десятки каких-то судебных исков, десятки скандалов, огромное количество балласта неприятного политического, которого бы потопило бы любого другого, вероятно, главу американского государства. Он выплыл и достаточно вот успешно. Хотя, ну, удача закончилась, он не стал президентом 2 сроков. Ну, посмотрим, что произойдет через 4 года.
Как это, разве конечно... эти самые судебные иски, импичменты и так далее не говорят о том, что он все-таки не совсем тефлоновый?
Он выходит из всех этих проблем с минимальной потерями для себя, и все-таки ни один другой президент последние 2 десятилетия не был столь популярен среди республиканской партии, вот несмотря вот на все, вот, ну, несмотря на атаку на Капитолий, вот, несмотря на пандемию, вот, несмотря на все вот это ужасное наследие, которое осталось после Трампа, его рейтинг среди республиканцев исключительно высок. Он не первый такой, когда любой президент проводит какие-то действия на внешней политической арене, на внутренней политической арене, в общем, любого рода. Эти действия могут одобрять или не одобрять американцы. С Обамой было то же самое, то есть, например, он пытался провести какие-то реформы, эти реформы вызывали отторжение, ну, большинства американцев, но, тем не менее, его рейтинг не страдал. Но, однако, конечно, до того уровня популярности среди однопартийцев, как Дональд Трамп, мало кто подымался, наверное, у Рейгана это единственное исключение. Однако, я бы хотел поговорить о Билле Клинтоне, потому что Билл Клинтон был реальный счастливчик.
А мы еще к Дональду Трампу вернемся?
Мы вернемся, мы, наверное, завершим на это нашу программу, потому что Трамп не списан в утиль, судя по всему. Он улетел, но обещал вернуться. И мы не знаем, так это или нет, но мы посмотрим, что с ним произойдет. У нас еще
впереди. Хорошо, но сейчас о Клинтоне, да?
А сейчас о Клинтоне. Очень интересный момент, то, что я когда-то наткнулся на статью в журнале «Тайм», очень старую, о том, что объяснялось феномен Клинтона тем, что его мама очень любила. Если кто-то помнит, что у него был отчим, все было сложно. Вот в американских домах есть так называемый мастер-бедрум, то есть это спальня хозяина в буквальном переводе. То есть это такая большая спальня, и в доме несколько спален поменьше, в которых, ну, обычно спят дети. И вот мама Клинтона давала ему спать в этой самой большой спальне дома, обычно предназначенной для родителей. А сами вот они с мужем ютились в какой-то маленькой спальне. Из этого делался вывод, что вот Клинтон был воспитан как такой принц, которому все позволено, и все, что он хочет, тоже может сделать. Клинтон тоже пережил попытку импичмента. Клинтона тоже преследовали бесконечные скандалы во время его политической жизни и на посту губернатора, и на посту президента. Выплывали какие-то, ну, совершенно грязные истории о его прошлом. Тут я не знаю, правда это, неправда это. Ну, в общем, никаких доказательств вины особо найдено не было, но осадочек остался, как говорится в популярном анекдоте. Тут я ничего сказать не могу досконально. Но, тем не менее, ему повезло безумно. Клинтон оказался в правильное время в нужном месте. Что это такое? Это закончилась холодная война. Риск глобальной термоядерной войны уничтожен. Начался интернет-бум. Вот эта новая экономика, которая начала создаваться при нем, все, что вот выросло во всякие там Амазоны, Яндексы, Гуглы и все вот эту силиконовую долину, это вот бурно росло, создавало рабочие места, создавало новые профессии, создавало невероятные деньги и платила налоги именно при Билле Клинтоне. И за счет этого он оказался в исключительно выигрышной ситуации. Он мог безболезненно сокращать расходы на оборону. Он мог легко наполнять бюджет американского государства. Он стал последним президентом, при котором дефицит федерального бюджета превратился в профицит. Такого вот после Клинтона не было ни разу. У США не было таких больших, вот, по большому счету, внешних политических проблем. Были, естественно, теракты, были кризисы на Балканах, было знаменитое несчастье в Сомали, когда американских военных, которые пытались раздавать гуманитарную помощь, местные бандиты убивали. В общем, все это было, но по большому счету это были очень небольшие проблемы. То есть его администрация, и он сам мог достаточно спокойно реализовывать те проекты, которые он считал правильным, нужным, необходимым для Америки. Даже сравнить, если импичмент Трампа, если сравнить импичмент Клинтона, как-то они совершенно разные. У Клинтона все-таки был любовный роман, и там, так сказать, все, что с этим связано. У Трампа совершенно другие истории, там всякие государственные измены, коррупция, попытка бунта. Да? Клинтона обвинили в том, что он солгал под присягой, но на фоне нынешних событий последних лет это вообще уже просто какой-то детский лепет.
Да, об этом даже мемы ходят, но не будем их цитировать, потому что они не совсем приличные для радиопередачи. Но тем не менее, как Трамп говорил, он говорил в свое время, что резонанс от его импичмента будет больше, чем от импичмента Клинтона. А у меня импичмент-то больше.
Импичмент
говорил он. И он не ошибся, импичмент действительно оказался у него в два раза больше.
История Клинтона и Трампа, она показывает, что очень верна старая мудрость. Наполеон, говорят, выбирал генералов, он проводил собеседование с полковниками и спрашивал, удачлив ли ты? Вот везет ли тебе? И, кстати, Трамп, уходя из Белого дома, пожелал Байдену удачи. То есть удача в политике на войне – это исключительно важное дело. Есть везунчики, есть невезунчики. Вот Клинтон оказался вот везунчиком. И сейчас его, вот как бы к нему ни относиться, он вспоминает, в принципе, неплохо. Хотя, по большому счету, его вклада в то, что Америка тогда жила достаточно хорошо, он есть, конечно, но не стоит его преувеличивать. Повезло. И дальше мы можем начать, откуда бы пошло американское государство. Пошло оно от Джорджа Вашингтона, который тоже был невероятный везунчик. Он был первым президентом страны, который создавал новую должность, потому что все, что он делал, стало американской политической традицией. Он установил новые правила отношений главы государства, избирателей, подданных. Тогда еще слово «избиратели» было не очень популярно. Он показал, как президент должен действовать в условиях кризиса. И, по большому счету, Вашингтону досталась совершенно ужасная должность. Страна только создавалась. Ему надо было ее формировать вот буквально на коленке, делая все, и проблем было дикое количество. И денег не было, и армии не было, и флота не было, и вражда с Британской империей, самым могущественным государством мира, и международное сообщество так и не особо признает, и торговля разрушена.
Ты перечисляешь, и я как-то перестаю верить, что ему везло.
Да, но тем не менее.
В чем же ему везло?
Ему повезло в том, что он с этим сумел справиться. У его везения было одно обоснование, которое отмечают все исследователи. У Вашингтона была безукоризненная репутация. Это был человек невероятного авторитета, харизмы, вызывавший уважение подавляющего большинства людей, которые жили тогда на территории Соединенных Штатов. Он пользовался таким вот уважением не полубога, конечно, такого античного мыслителя, философа и так далее. У него президентство было, вот еще раз скажу, оно было исключительно тяжелым, но при этом Вашингтон сумел как-то с гордо поднятой головой выйти из него безукоризненно, как птица Феникс. Из пламени ни одного пятнышка, ни одного скандала с его администрацией, ни одного обвинения в недобросовестном исполнении обязанностей или в неправильном поведении, или какого-то двусмысленности. То ли удача тому причина, то ли его действительно оберегала судьба, то ли что-то.
То ли репутация,
то ли репутация была. То есть, стать президентом, ничего не сделать со своей репутацией, это, мне кажется, практически невозможно. Но нет президентов с идеальной репутацией, я таких не помню.
Просто тогда интернета не было.
И вот лично у меня вызывает уважение одна история, связанная с Вашингтоном, когда ему пришлось подавлять восстание. То есть США началось восстание, так называемое восстание виски. Фермеры Пенсильвании, Мэриленда, Вирджинии, штата Нью-Йорк, они гнали виски каждый второй фермер, и их заставляли платить налоги, что им совершенно не нравилось. А виски было как самогон в России, такая жидкая валюта или водка. Да? И там началось восстание, восставшие сильно пили, они там захватывали каких-то чиновников, сборщиков налогов, требовали все переменить, потому что все неправильно. И вот Вашингтон, у которого не было армии, он сумел собрать какую-то милицию. Вот во главе этой армии он лично отправился подавлять это восстание. Восставшиеся разбежались. Там поймали там несколько десятков человек, которых вот просто схватили. Кого, кто не успел убежать, тех арестовали. И их судили. И двух закоперщиков этого восстания, подстрекателей, приговорили к смерти. Ну, через повешение. И Вашингтон их помиловал. Фактически они вышли на свободу. Это были фермеры, которые в никаких заговорах особых не участвовали. Мне кажется, что вот причина его удачи в том, что он сохранял возможность быть не только государственным мужем и главой государства, а человеком, способным на милосердие, способным на понимание причин, по которым часть его сограждан взялась за оружие для того, чтобы объяснить ему, что он не прав в чем-то. Это удивительная история, на мой взгляд, особенно если сравнивать ее как бы с историей России, где вот мало когда вот проявлялась такая гуманность по отношению к тем, кто организовывал или начинал восстание. Можно продолжить параллельно современную ситуацию в России, но я не буду этого делать. И вторая история, второй президент, о котором бы хотел сказать, это Гарри Трумэн, который был вице-президентом у великого Франклина Делана Рузвельта 82 дня. И Рузвельт его не посвящал вообще ни в какие там особые государственные секреты. Ему сообщили о существовании проекта создания ядерного оружия в день инаугурации. Он ничего об этом не знал. Его не посвящали ни в какие дипломатические тайны. И вот Трумэн, которого не было особого образования и особого знания таких вот больших политических наук, внезапно оказался в главе американского государства еще в какой момент? То есть это окончание Второй мировой войны. Это, соответственно, он принял решение о применении ядерного оружия против Японии, о создании послевоенного мира, о том, как будет функционировать ООН, Международный валютный фонд, о создании НАТО, война в Корее, это Трумэн. Все решения принимал он. Но главное, что ему повезло, опять же, в одном. Когда закончилась война, вот эти миллионы американских бывших солдат и матросов, которые воевали, они вернулись в Америку, их надо было срочно пристраивать. Им нужна была работа, им нужно было жилье, им нужно было дать образование, им нужно было кормить, их нужно было как-то поддерживать, потому что вот это огромное количество молодых мужчин и женщин, которые вот вернулись со страшной войны, их надо было как-то пристроить к делу. И когда Трумэн стал президентом, это была его самая главная проблема, и безработица резко выросла. В общем, было очень серьезное недовольство тем, что он делает. А потом произошло чудо, и буквально там за 2-3 месяца вот за счет бурного развития американской экономики эта безработица исчезла. То есть все люди, вернувшиеся с войны, нашли возможность найти работу, получить средства для жизни, ну и понятно. Социальное напряжение спало, во всяком случае в этом. И за счет этого Трумэн оказался способен проводить реформы, которые были необходимы в стране. Например, он вдвое увеличил размеры минимальной заработной платы, что сейчас, кстати, пытается делать Байден, несмотря на крики на то, что экономика США будет разрушена. И он смог проводить очень активную внешнюю политику, противостоя вот распространению коммунизма. Благодаря Трумэну был сохранен свободный мир, началась холодная война, которая позволила не перейти к войне горячей, и было сделано очень много чего хорошего. Ну, естественно, план Маршалла, который позволил спасти Европу, и не только Европу.
Но все-таки мне кажется, что это какие-то заслуженные, так нельзя, наверное, сказать, заслуженные заслуги, я прошу прощения у наших слушателей за это созвучие. Но, тем не менее, это люди, которые заработали вот эти вещи, наверное, своей репутацией, своим усердием. А есть люди, которым, правда, они попадали в какую-то, неоднозначную ситуацию, которая, может быть, даже достойна осуждения, но вдруг у них как-то вот так им все сходило с рук, и им везло. Все-таки, наверное, это два разных везения.
Это, наверное, два разных везения, и тут еще можно сказать, что многие президенты, вот это совершенно точно известно, были очень суеверны. И не только президенты. Джон Маккейн, покойный сенатор, который почти стал президентом, проиграл Бараку Обаме, он все время монетку носил в кармане. А президент Маккинли, у него была такая бутоньерка, гвоздичка. Правда, Маккинли застрелили, поэтому гвоздичка не помогла. А про Рейгана тут вообще говорить нечего, потому что вот человек серьезно увлекался астрологией, у него был персональный астролог, и важнейшие решения Рейган принимал только после советов астролога. Исключительная ситуация в американской жизни, никогда такого не было, и, надеюсь, не будет. Эти люди, то есть главы одного из ведущих государств мира, если не самого ведущего, совершенно серьезно пытались привлечь фортуну на свою сторону каким-то образом.
полагались на удачу.
Полагались на удачу. И я их понимаю, потому что без удачи ты не способен достичь многого. Вот это очень звучит банально, но удача просто жизненно необходима каждому из нас.
Мы обещали нашим слушателям вернуться в конце к Трампу. Да. Продолжает ли ему вести? И, кстати, а он вообще суеверный или нет?
А вот это неизвестно, потому что та информация, которая распространяется о нем, он о своих суевериях никогда не говорит. Он предпочитал рассказывать о своем тонком расчете, умении вести переговоры, то есть гений переговоров, гений бизнес-схем, которые способны принести какие-то невероятные дивиденды. Но мы знаем, что ему реально в бизнесе это не очень везло. Мы знаем, что он начал не с нуля, как тот же самый Безос, который создал компанию Amazon, или Илон Маск, который создал много чего, с Tesla, SpaceX и так далее. У Трампа было очень большой капитал, и если он его увеличил, то не на очень много. И многие его бизнес-проекты, ну, со страшными скандалами схлопнулись. Можно долго перечислять. Это университеты Трампа и водки Трамп до его знаменитого казино, которое снималось в фильме «На Дерибасовской хорошая погода», на Брайтон-Бич опять идут дожди.
Да-да-да, точно.
Тем не менее, сейчас мы знаем, что его жизнь не очень простая, но его поддерживает республиканская партия. И большинство республиканцев считает его выдающимся президентом. Сторонники теории заговоров сейчас вот распространяют всякого рода слухи, что будет в марте его настоящей инаугурации. Он, соответственно, станет главой американского государства. Я могу гарантировать, что этого не произойдет. Но что будет дальше, это мы узнаем уже меньше, чем через 2 года, потому что будут выборы в Конгресс, и будет перебираться треть Сената. И Трамп, если захочет продолжать свою политическую активность, а, судя по всему, другого выхода у него нету в нынешних обстоятельствах, Трамп, скорее всего, будет крайне активно ездить по Соединенным Штатам, выступать с речами, обращениями, какими-то видеороликами, поддерживая своих кандидатов и пытаясь создать себе лично его фракцию в Конгрессе США и в Сенате, фракцию лоялистов. Мы как раз и увидим, насколько значительна его удача, насколько серьезно его политическое наследие и наследие это вообще. Вполне возможно, что он и дальше будет бороться за президентство и, возможно, даже и победит. Мы тут можем только гадать.
Ну что ж, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск, а в следующий раз, наверное, мы поговорим об отношениях президентов с интернетом. Вот тут уже как раз про Джорджа Вашингтона не поговоришь, потому что в его время Фейсбука не было.
Ну, там были другие способы общения. Я бы не стал недооценивать людей той эпохи. Интернета-то у них, конечно, не было, но у них были вполне интересные несурядные собеседники. Кстати, вот Вашингтон, я вот сразу же забегу вперед, он создал институт советников президента, привлеченных экспертов, которые советовали президенту по разным вопросам. Но вот не у каждого пользователей интернета есть такое счастье.
Ну, мы сейчас все в Фейсбуке друг другу советники, мне кажется, и специалисты по разным вопросам. В общем, в следующий раз, наверное, об этом поговорим.
И поговорим обязательно интересно.
Это был подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, были Алекс Григорьев и Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!
До свидания!